подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, уважаемые господарства. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки, их сегодня довольно шмат. Это политологи Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Да.
Арсений Сивицкий. Арсений, добрый день.
Добрый.
Артем Шрайбман. Привитание, Артем.
Добрый день.
И журналист, выдавец выдания «Сильные новости» Петр Кузнецов. Петр, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – год революции. Ну, безумовно, революция, протесты, президентские выборы были самой головной подеей этого года, а может и не только этого года у Беларуси. Вот эта годовая, как бы, ретроспектива календарного года, она дает возможность поглядеть на эти подеи, ну, как-то больше широко, может, больше масштабно. Я думаю, что все питания, которые мы сегодня будем обмерковывать, мы так или иначе на протягу года это обмерковывали, что называется, прямым, так сказать, в реальном режиме, але зараз вот как бы в нереальном, может быть, в каком-то смысле режиме, так бы мовить, вот я кажу, более может быть, широко. Вот первое питание у меня такое, как бы, вот, что это было? Я хочу пригадать, что наприкінці минулого года, ну, мало кто, а хоча за все вогуле, никто не предсказывал, что будет такое. В отрозненні, до речи, от 2006-2010 года, коли тады про площу говорили многие и загадя. А вот сёлета, наприкінці минулого года, да и сёлета, так, ну, проехали. Вот повторится 15-й год. Да и кто, что, так сказать, вот тут праймерис почали, но все это как-то несерьезно. Вот праймерис показали, что ничего не будет. А вот на ваш погляд, как бы, в какой ступени вот с получения, что называется, необходимости и выпадковости? Ну, а вот не вылучился бы Тихановский, не вылучился бы Бабарыка, не зарегистрировала бы Влада с дуру Тихановскую. Может, и соправды, ну, ничего бы не было, ну, бурчали бы люди. А вот такого выбуху не было. Андрей.
Ну, вот уже, подсумовывая в них годы, я сказал бы, что был бы выбух. У той тиньшей ступени, максимум, не такие организованы. И я бы просто, кроме вот таких подеев, что вот регистрация, не регистрация Тихановского, там, вылучение Бабарыки, все-таки узгадал то, что поводины улады были вельми дивные. Ну, в принципе, напевно, апошние два ходы неприкладно, да, но особливо в этом годе можно сказать и ситуацию с пандемией, то есть, в принципе, ну, весь этот год Александр Лукашенко фактично, ну, я имею в виду политическую кампанию, да, когда брать вот весну, лето практически не вел политической кампании. Тому тут шерег факторов, которые, конечно, попливали на такую массовую политическую мобилизацию в Беларуси, и то, что вот вы перелечили, это только невеликий момент. Потому я думаю, что все-таки, ну, некий выбух был. Ти был бы он настолько политичный, и настолько организованный, ну, питание великое. Но без наступства, правда, эта кампания все равно не засталася.
Завсёды в революционные часы, видать, все задают пытание, а что б калип? И вот зараз многие кажут про то, что калип не Россия, калип Путин не занял такую позицию, как он занял, калип не погрожал своим резервам, то вот по той динамике, якая была здесь с 9-го, по, ну, напевно, 20 жнівня, ну, было отчувание, что вот оно идет, как я не ведаю, как в Египте, как в Киргизстане этим же годом, крыху позднее, как много-много где, то есть что все, как он готов, Лукашенко конец. Я хочу нагадать, что в 2010 году оно ж чем-нечем подобно было. Так само, до речи, вся кампания прошла под супер, ну, как бы лозунгом супротивления с Россией, але наприкінці Лукашенко поехал в Москву, подписал там все эти интеграционные паперы, ну и вот скончилось, чем скончилось. А вот все лето, можно сказать, что Москва оказалась ключевым моментом, вот то, что Путин подтримал, то, что Путин вот пригрозил этим резервом, и после этого, вот до того, как бы вот и шло на повышение, на подвышение, на повышение, а после вот, Артем.
Важным это было моментом, но не ключевым. Все-таки Путин заявил о своей позиции плюс-минус четко уже после того, как стало понятно, что блицкриг, выражение белорусских пропагандистов, не удался, что Лукашенко не собирается сдаваться, что его элиты по большому счету не раскололись. И лишь тогда Россия перешла от молчания и заявлений в духе «да-да-да, мы союзники, и мы против разрушения Союза» к заявлениям про «да, Лукашенко легитимен», «да, оппозиция должна меньше там выдвигать ультиматумов», «да, мы выдвигаем свой резерв», и Западу не надо вмешиваться в дела союзного государства. Все-таки Россия ждала того, кто победит в каком-то смысле, кто возьмет инициативу в свои руки, и поэтому, по-моему, определяющим был фактор не внешний, а внутренний. А внутренний фактор состоял в том, что власть готова была использовать силу, а протестующие нет. И мне кажется, в режимах такого типа, как белорусские, это принципиально, потому что без насилия, к сожалению, подобные режимы, как белорусские, не начинают раскалываться вот по этой модели раскола элит, по которой прошли абсолютно все так называемые цветные революции. То есть чем жестче режим, тем, к сожалению, больше он требует градуса насилия в обществе, чтобы начать колоться. Белорусские протестующие другие, по разным причинам абсолютно. Можно сказать, что это какой-то менталитет, можно что-то, не знаю, отсутствие привычки, может быть, страх, может быть, такое принципиальное нежелание становиться на уровень со своими врагами на один и тот же. Но так или иначе, это имело значение. И Россия тут, она, наверное, кого-то в номенклатуре убедила в том, что стоит остаться или подождать, но если бы Лукашенко проигрывал, то это было бы видно, то Россия бы не стала за него вписываться.
Петр, вот Артем уже закранул эту спречку, якая началась или не с самого початку, она зараз протягивается. Ну, что как бы в Беларуси гандызм не прошел. Мы ведаем, вот зараз многие спосылаются на працу доследчицы Ченовет, якая там подлечила на велизарном массиве по свете, что в 4 разы частей перемагают мирные протесты, чем не мирные. Вот, и вот весь час гучали, до речи, голосы, что ну так вот давайте, где же ваша рашучесть, что вы там, так сказать, кветками размахиваете, а треба вот глядите, як Майдан, там, як площадь Тахриру, реш, ну, вот. А вот на ваш погляд, как бы, ці была рация у гэтых людей, якія вот так казалі, і ввогуле, ці можна, ну, как бы, ці реальным быў вот этот шлях іншы? Бо справа ў тым, што насамрэч в розных телеграм-каналах заклікі да рашучых дзеянняў гучалі. І я думаю, што людзі, якія да іх былі гатовыя, былі. Але, ну вот, как бы это не стало мейнстримом. Так вот, на ваш погляд, в этом была как бы нечья помылка? Ці ввогуле тут, ну, нельга как бы вести размову про помылку? Калі, умовно кажучи, отбывается горный обвал, то он отбывается не по тих траекториях, як хтось може придумать. Петр?
Я думаю, что... По-перше, я думаю, что зарано казать, что в Беларуси гандизм не прошел, бо это все ж таки мирные протесты, это речь нашмат больше такая растягнутая и больше долготерминовая, и вымирается так само махчимый эффект, ён у тым ліку, и эмоцию, и вось гэтай маналітнасцю існуючай сістэмы, якая ў Беларусі ўсё ж такі вельмі моцная. Па-другое, што я скажу, што я шчыра перакананы, што ў Беларусі ніякі іншы сцэнар не быў магчымы і не ёсць магчымым увогуле. Калі мы там параўноўваем з Майданам ці з нейкімі іншымі падобнымі выпадкамі, мы мусім добра разумець, што гвалт ці там нейкія сілавыя дзеянні гэта не толькі абарона пратэстуючых ад там сілавікоў, да, не даць арыштаваць сваіх, неяк адбіцца і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі дзеянні, якія маюць на мэце нейкую стратэгічную кропку, нейкую стратэгічную мэту, што трэба нешта зрабіць там, прынамсі заняць той ці іншы там будынак. Гэта дзеянні, якія патрабуюць арганізацыі, гэта дзеянні, якія патрабуюць пэўнай дысцыпліны, і ў той жа Украіне былі сілы, якія маглі браць на сябе такую адказнасць, якія рыхтаваліся да гэтага вельмі шмат год, вось, у якіх быў адпаведны, падрыхтаваны і фізічна, і тэхналагічна, і псіхалагічна актыў. Нічога падобнага ў Беларусі няма, бо ад самага пачатку свайго існавання рэжым усе магчымыя, усе рэчы, якія так ці інакш звязаны з сілавым бокам, яны максімальна замыкаюць влады гэта на сябе заўсёды. Пачалося ўсё з таго, што Захаранка, які ствараў саюз афіцэраў, ён знік. Сёння ў Беларусі усе квазімілітарысцкія арганізацыі, групоўкі пад поўным кантролем улады. Спецслужбы вельмі шчыра працуюць з усімі нефармальнымі моладзевымі субкультурамі, якія маюць у сваім падмурку нейкія агрэсіўныя моманты, так, і выпальваюць проста калёным жалезам усе прыкметы нават першапачатковай самаарганізацыі, якая мае на мэце нейкія вось такія сілавыя ці фізічныя дзеянні. Таму ў Беларусі проста не было і няма каму рэалізоўваць такія рэчы, і калі людзі адклікаюцца на такія заклікі ў Тэлеграме, то гэта прыводзіць толькі да таго, што гэтыя людзі праз збіццё і катаванне адпраўляюцца за краты, а прапаганда атрымлівае пэўную карцінку для сваёй працы. Ніякага іншага плёну такія спробы на сённяшні дзень не прыносяць, зноў-такі таму, што яны не могуць іх прыносіць, таму што для гэтага патрэбна зусім іншая абстаноўка сітуацыі ў грамадстве.
Арсений, ну вот люди моего поколения все учили историю КПСС и памятуют по этой истории знакомитую спречку после революции в России 1905 года помеж Плехановым и Лениным. Плеханов тогда говорил, не треба было браться за зброю, и оно было вот как бы приречено на поразу, и мы проиграли, врешті-решт, сколько людей потерпело. А Ленин на это казал, что нет, треба было браться еще больше рашуче. И наступный раз мы возьмемся больше рашуче. Так вот, коли проецировать эту спречку Ленина и Плеханова больше, чем 100 годзе тому, на беларускую революцию. Не трэба было брацца за зброю, трэба было брацца больш рашуча, ці як?
Мне падаецца, што сапраўды, не гледзячы на гэтую партызанскую культуру і партызанскія традыцыі, ўсё роўна беларускі пратэст, ён прынцыпова з'яўляецца мірным. І гэта звязана з тым, што ён аб'ядноўвае вельмі розныя колы беларускага грамадства. Гэта і інтэлігенцыя, гэта і малы і сярэдні бізнес, гэта і таксама прадстаўнікі розных прафесійных груп, якія залежаць ад дзяржавы, я маю на ўвазе прадстаўнікі у тым ліку дзяржаўных інстытуцый, рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў, хоць можа іх і не так шмат, але ўсё роўна яны прысутнічаюць у гэтым пратэсце. І мне падаецца, што як бы пратэст з'яўляецца такой кропкай кансалідацыі ці ўзнікнення беларускай нацыі. І як ужо мае калегі казалі, гэты пратэст ён абумоўлены не толькі вось тым беспрынцыпным брутальным гвалтам, які мы назіралі з боку улады пасля прэзідэнцкіх выбараў, а даволі сур'ёзнымі структурнымі зменамі у беларускім грамадстве. Гэта і змена генерацый палітычных, гэта безумоўная перабудоўка структур каштоўнасцяў. І сапраўды трыгерам вось гэтых пратэстных настрояў таксама сталі шэраг стратэгічных памылак з боку беларускай улады. Перш за ўсё гэта неадпаведная рэакцыя на так званы каранакрызіс, а з іншага боку гэта немагчымасць беларускіх уладаў выконваць базавыя умовы так званай сацыяльнай дамовы, у тым ліку, якія датычацца аховы жыцця і здароўя грамадства, што было вельмі яскрава прадэманстравана падчас пандэміі і пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі дзяржава паказала, што жыццё сваіх грамадзін нічога не каштуе для дзейнічай улады. Таму я бы хутчэй перафармуляваў гэтае пытанне, і мне падаецца, што якраз вось Александр Лукашэнка і хтосьці з ягонага блізкага кола маглі разважаць наконт таго, ці трэба было падавіць пратэсты адразу жорстка з дапамогай зброі, ці шукаць нейкія іншыя шляхі вырашэння гэтага крызісу у той час, калі для пратэста гэта не было пытаннем. Пратэст, асабліва вось той масавы, які ўзнік непасрэдна пасля прэзідэнцкіх выбараў, з'яўляўся адказам на тую брутальную жорсткасць і гвалт з боку беларускіх уладаў, ту несправядлівасць. І таму, звычайна, вось такі пратэст, ён з'яўляецца мірным па свайму характару. І мне падаецца, што на сённяшні дзень пакуль не існуе падстаў для таго, каб ён трансфармаваўся ў гвалтоўны.
Артём, у мяне да вас пытанне пра вяртанне сцягу. Это сапраўды даволі дзіўная сітуацыя. Яшчэ нават на пачатку саміх пратэстаў, нельга было сказаць, што яны пад бел-чырвона-белым сцягам. Нават ўжо калі вот гэтыя вялікія мітынгі Ціхановскай, когда она стала кандыдатам, як мы памятаем, ці ўвогуле без сцягоў, ці і чырвона-зялёны, і бел-чырвона-белы, так. І то не шмат. І потым як бы мянялася сімбал, то есть на пачатку это быў тапак, потым сэрцайка, кулак, Вікторія. І вот як бы на рынку сімбалаў вот адбывалася канкурэнцыя, і потым бел-чырвона-белы сцяг пасля 9 жніўня як выбух. Это таксама можна калі казаць по дадзеных соцапытаннях, это не значыць, што вся краіна пад бел-чырвона-белым сцягам, але вот яўная як бы рост яго папулярнасці, рост яго уплыву, прычым да вёсак, прычым людзі, каторым паўгады таму яшчэ для іх гэта сцяг просто нічога не значыў, ці гэта быў сімбал там нейкай купкі нацыяналістаў. Вот што это такое было?
Он, безусловно, стал сімвалам такого общего гражданского противостояния власти. В этом смысле бело-красно-белый флаг, его ценность Он наполнился абсолютно другими смыслами. И это позволило ему выйти на широкие пласты общества. Если раньше за бело-красно-белым флагом было больше культурного, национального, исторического, то сейчас за ним больше демократического. Теперь это антиавторитарный символ. И теперь были абсолютно какие-то фантастические картины, когда в начале протестов, там 16 августа, на больших маршах стояли западнорусисты известные с бело-красно-белыми флагами рядом, и их это не тревожило, потому что они тоже там не любили Лукашенко по своим причинам, они вышли на протест, и их гораздо меньше стало тревожить якобы нацистский флаг, да, якобы там польский западный флаг, чем Лукашенко. То есть флаг на какое-то время, я думаю, и так будет продолжаться очень долго, может быть, навсегда теперь, он вышел за рамки такого идеологического гетто в каком-то смысле, без обид сейчас тем, кто как бы носил этот флаг на щите раньше. С другой стороны, мы... В каком-то смысле это могло сузить протестную базу. То есть нельзя говорить, что у этого были только... Ну, для флага это, конечно, здорово, да, флаг стал более общим символом, но все ли пенсионеры готовы были выражать свой протест против Лукашенко под этим флагом? Все ли советские люди по убеждениям готовы были? Я не знаю, потому что у нас нет таких данных и опросов. Мы знаем, что бело-красно-белый флаг все еще не пользуется поддержкой большинства страны. Мы знаем это по опросам Chatham House, которые... К тому же немножко искажаются в сторону более протестной аудитории. Это интернет-опрос. И даже там...
И это пытание города.
Да, городом. И даже там красно-зеленый флаг впереди. Немного, но впереди. Значит, в общем населении он еще больше впереди. И, соответственно, сузил ли это протест? Я не знаю. Люди продолжают выходить на акции. Сейчас, если вы посмотрите на акции, вот у меня под домом проходит моя районная грушевская акция, там мало флагов. Там процентов 90 людей идут вообще без символики, если не 95. Поэтому, когда у вас есть толпа 200 тысяч человек, и в ней каждый десятый или каждый двадцатый взял флаг, то это 10 тысяч флагов, это очень много, и кажется, что они у всех. Но на самом деле...
Что и они во всех.
Да, на самом деле большинство людей в первую очередь протестуют не за символы, а символы им нужны для какой-то маркировки себя и отождествления себя с другими, а они протестуют из-за ценностей, против конкретного, о чем говорил Арсений, конкретной несправедливости, конкретной власти, и символика, она тут уже вторична, а сейчас она стала еще и небезопасна. Поэтому это важно, но и это, я думаю, приведет в итоге, вот этот тренд, он приведет в итоге к тому, что бело-красно-белый флаг, ну, он приближается к тому, чтобы стать государственным когда-то в будущем. Но мне кажется, это не главная характеристика того, что происходит сегодня в Беларуси.
Андрей, наступное мое питание про уже, так сказать, постреволюцію, чи, так сказати, форму контрреволюції, от про конституційну реформу. Ну, якби думка, якби не позбавлена сенсу в якомусь сенсі, що так часто бувало у історії, коли революцію, ну, скажімо так, нейтралізовували некими політичними реформами. Але цікаво в білоруському контексті, от мені, наприклад, не те, що традиційна опозиція, не те, що протестовці, там, координаційна рада не стали гуляти в цій гульні, не стали гуляти «Говори правду», здавалося б, якби завсёди на все готове. Не стала гулять Канапацька. Тобто не стали гулять кольки-небудь істотне, там, я не ведаю, НЖО какие-то такого, так сказати, там, я не ведаю, екологічного чи якого. Ні. От всі, як би сказали, ні, ми в цих не будемо гулять. Хоча, якби, ну, а на що вони розлічуються? От чому так отрималося?
Я одразу можу дозволити собі коментар з фетишизмом. І те, що він у нас провалився. Да? Я б нагадав, що Ганді, здається, кілька 20 років цим гандізмом займався, поки він десь став незалежний. Да? Тому час, наприклад, просто часу більше потребує. Що тичиться конституційної реформи, я думаю, тут два фактори. Чому вона цілком провалюється, так? По-перше, конечно, проводить ее на фоне массовых репрессий, уточнение до тех, кто протестует, при наявності там більш за сотню полізняволених, ну, звісно, ну, практично безсенсовно, да, при цьому ну, імкнуться, скажімо так, думати, що при таких умовах ніякі широкі опозиційні кола зможуть долучитися до цього процесу. Тому що фактично будь-яка підтримка цього процесу автоматично там, для усіх політиків значить підтримку і всіх тих діянь, які у нас мали місце з боку силових структур останні три місяці. Ну, на такому фоні от така, вельми, ну, я б сказав, так, вельми осторожна, да, позиція навіть тих політиків, які могли б розглядатися як ніякі союзники Лукашенка, я, ну, цілком зрозуміла. Ну, але це, звісно, тільки половина я лічу проблеми. Друга половина проблеми в тим, що ніякої утямної візії того, яким чином буде виглядати у нас політична система Білорусі після цієї реформи, нема. Тобто, як би це пропонувала, да, ось ця от реформа, вона пропонувала там, не знаю, там, Конопатської ніяке місце в парламенті. Там, да, ці, я ще ніяким чином давала їй от можливість от, ну, для політичної реалізації, скажімо так. Ну, тоді можна було б казати про ніякий раціональний розлік, да, що от політик вирішив все-таки встроїтися в цей процес, щоб нешто отримати. Але, ну, мені складається своє враження, хоча, можливо, я там не ведаю усіх там кулуарних дискусій на цей конт, ці консультації, що влада нічого не пропонує нікому. І вони самі, в принципі, не розуміють, що з виніку цієї конституційної реформи отримається. І ось це укиди про те, що буде мінятися статус народного сходу, і він буде мати конституційний статус, можливо, навіть більше, ніж парламент. Да? Тобто, ну, ясно, що така от ніяка вельми ексцентрична модель, да, яка абсолютно, ну, не відповідає ні потребам політичним громадства, ні запитам громадства. І це ще раз демонструє те, що, ну, от політична пустота от за діючою владою, ну, принаймні, я кажу, от звонково, да, я не ведаю, може там є якийсь хитрий план от, за всім цим, за цими ширмами, але от цього плану не бачно, да, і не бачно, куди буде розвиватися політична система у виніку цієї конституційної реформи. Ну, і це так само робить підтримку цієї реформи абсолютно нераціональною для тих людей, які не включені в вузьке коло близько до Лукашенка, для яких так, в принципі, зрозуміло, да, заховання влади от, там, Лукашенка, для їх заховання високих позицій, ніяких там фінансових бізнес-преференцій і так далі. Ну, от так. Тому тут мені подається, в принципі, з варіанту. Ніякої політичної гульні на самій справі білоруські влади не ведуть. В цьому, звісно, велика таємниця того, що відбувалося у нас увесь год.
Петр, от Артем, ну і інші колеги вже сказали про те, що якби не відбувся розкол елітів, але частка еліти, ну, справді все ж таки якби розкололася, починаючи з Бабарики і Цепкали, які пішли в виборчу кампанію. Ну, в принципі, я не могли здогадуватися, чим це скінчиться, а потім уже після 9 жнівня ми побачили десятки, скажімо, спартовців, дипломатів, каких-то чиновників силових структур. От чому вони на це пішли? Якби, ну, служили шмат годів, все якби, ну, може бути, вони не так захопляли лялися там Олександр Ігорович Малі, ну, служба є служба, праця є праця, ну, сфальсифікували вибори, що перший раз сфальсифікували вибори. Вот. І саме головне, якби, а на що, вот, на що вони розлічували? На перемогу ці вот, потлумачити.
Ну, це таке питання, немагчиво ж потлумачити мотиви іншого чоловіка, які ти, хоча за все, докладно, якби, не ведаєш, можеш тільки уявляти. Але я думаю, що, ну, агульне для большасці з тих, хто покинув систему у цій ситуації, агульне, хочеш за все, було, ну, ось у цьому моменті, як ви сказали, що, ну, праця є праця, там служба є служба, але у певний момент вельмі шмат людзей адчулі просто для сябе, што тое, што адбываецца, гэта ўжо па-за межамі, у тым ліку і працы, і усялякага нармальнага, так бы мовіць, жыцця і нават светапогляду ці маралі. То бок, ну, як ёсць такая фраза, што я на такое не падпісывалася. І, канешне, як бы для шмат каго у той крытычны момант тых двух тыдняў жніўня, калі вельмі шмат было эмоцыяў, калі вельмі шмат каму і падавалася, што вось перамога яна зараз блізкая, шмат хто хутчэй за ўсё проста хацеў у тым ліку і сваімі дзеяннямі, і сваімі крокамі гэтую перамогу прыблізіць. І мы, ну, мы бачым, што гэтыя працэсы не спыняюцца, вельмі, ну, вельмі шмат хто з людзей, вось тыя ж там самыя спартоўцы, яны працягваюць сваю такую лінію, гэта вельмі добра, гэта вельмі натхняе, таму што тое, што адбываецца вось ужо зараз, калі зразумела, што перамога не блізкая, гэта азначае, што пераважная большасць тых людзей, якія тады вось пачалі адмаўляцца ад сістэмы, ад свайго ўдзелу ў гэтай сістэме, яны матываваліся ў першую чаргу не кан'юнктурнымі нейкімі фактарамі, а менавіта каштоўнаснымі. І ну, гэта таксама вельмі добра з таго пункту гледжання, што гэта паказвае, што ў сістэме дастаткова людзей, якія ў прынцыпе на адной хвалі з народам. Я не то, не то, як допускаю, я просто ведаю, дакладна ведаю, што вельмі шмат там людзей зараз застаюцца яшчэ, якія згодныя з тым, што гэтая сістэма, як бы яна працуе не так, як трэба, якія вельмі хацелі бы яе пакінуць, але чагосьці не хапае. Камусьці не хапае смеласці, камусьці рашучасці, вось, а камусьці гэтага хапіла. І хтось, і яны такія людзі, вось ад гэтага адкалоліся. Канешне, як бы кожнага індывідуальны матыў заўсёды, але але вось агульныя рысы, яны хутчэй ўсё ж такі ёсць менавіта ў тым, што людзі разумеюць, што гэты рэжым, ён больш не ўлада, не тая ўлада, якая ад народа. Гэта нешта іншае.
Арсеній, вам пытанне, гэтую тэму вы вельмі часта пра яе гаворыце, пра тое, што ці не атрымаецца так, ці можа ўжо атрымалася, што бенефіцыярам беларускай рэвалюцыі, вот это народнай как бы жарсці, народнага парыву, акажацца Расія, як яно ў 10-м годзе было, па на думку шмат каго.
Ну так, сапраўды, галоўным бенефіцыярам рэвалюцыйных падзей у Беларусі будзе Расія. І звязана гэта з тым, што Расія шмат у чым уклалася ў стварэнне умоў, у якіх гэтая рэвалюцыя працякае. І звязана гэты ўклад не толькі з падтрымкай там ці прамой, ці ускоснай кандыдатаў ад так званай новай апазіцыі, але ў тым ліку і пагаршэннем умоў супрацоўніцтва з Беларусю у рамках так званай стратэгічнай дамовы. І Расія метадычна гэтыя умовы пераглядала з 2015 года, скарачаючы так званую геапалітычную ці энергетычную рэнту для беларускай улады, для Александра Лукашэнка. І у выніку ўсё гэта прывяло да таго, што Александр Лукашэнка і беларускія ўлады проста больш не могуць выконваць умовы так званай сацыяльнай дамовы з грамадствам. Як гэта было раней, калі Александр Лукашэнка набываў палітычную лаяльнасць большай часткі беларускага грамадства за захаванне, ну, даволі высокага ўзроўня жыцця. Мы бачым, што сацыяльна-эканамічная мадэль якую выбудоўваў Александр Лукашенко ў крызісе, і галоўная прычына гэтага крызісу палягае ў тым, што Расія адмовілася ад фінансавання Александра Лукашенко і яго мадэлі як праекту. І таму мне падаецца, гэта цалкам натуральна, што Расія паспрабуе выкарыстаць сённяшні палітычны крызіс у Беларусі дзеля таго, каб вырашыць праблему Лукашэнка. Калі з аднаго боку Расія хацела б захоўваць свой уплыў у Беларусі, а з іншага боку яна больш не можа выдаткоўваць ад 10 до 5 мільярдаў даляраў штогод на падтрыманне вось гэтай зусім неэфектыўнай мадэлі гаспадарання, якую стварыў Лукашэнка. Таму мне падаецца, што Расія хутчэй за ўсё давядзе гэтую гульню да канца. І па сутнасці галоўным ініцыятарам змены рэжыму ў Беларусі будзе Масква. І сітуацыя адрозніваецца вельмі істотна ад 2010 года, калі таксама існавалі рызыкі таго, што Крэмль паспрабуе змяніць уладу у Беларусі, калі Лукашэнка не прыме так званы ультыматум Мядзведзева і не падпіша дамовы аб стварэнні мытнага саюзу. А сёння у Лукашэнка больш няма карт на руках, каб гуляць у нейкую шматвектарнасць. І самае галоўнае, што ён страціў унутрыпалітычную легітымнасць. І ў Маскве гэта цалкам разумеюць. Крэмль доўгі час падтрымліваў Лукашэнка толькі за тое, што ён адчуваў нейкую большасць за ім з боку беларускага народа. Сёння гэтая сітуацыя цалкам змянілася, і для Крамля самы рацыянальны спосаб вырашэння гэтай праблемы паспрыяць змене рэжыму і такім чынам не толькі захаваць свой уплыў у Беларусі, але і ўзмацніць яго ў пост лукашэнкаўскіх рэаліях. І ўжо вельмі хутка, мая апошняя теза, ўжо вельмі хутка нас чакаюць новыя войны з Расіяй. Перш за ўсё гэта будзе газавая і нафтавая вайна, транзітная вайна, і вельмі цікава, што калі Лукашэнка і Пуцін сустракаліся ў Сочы, то Расія вырашыла выдаткаваць адразу 1,5 мільярда даляраў на 2020 і на 2021 год. То бок, гэта таксама дэманструе, што Крэмль успрымае Александра Лукашэнка як таксічную фігуру, і больш грошаў Александр Лукашэнка ў 2021 годзе ад Расіі не атрымае, акрамя вось гэтага трэцяга траншу крэдыта. Таму мне падаецца непазбежным, што Расія будзе і далей пагаршаць сацыяльна-эканамічную сітуацыю у Беларусі з дапамогай вось гэтых гандлёвых войнаў. Гэта будзе у тым ліку падрываць гэтыя астаткі легітымнасці Александра Лукашэнка у некаторых групах беларускага грамадства. Вось такое ўмяшальніцтва Крамля у ва ўнутрыпалітычныя справы Беларусі з мэтай змяшчэння Александра Лукашэнка там ці праз кантраляваны транзіт улады ці праз канстытуцыйную рэформу, ну нават можа і вітацца не толькі беларускім грамадствам, але і міжнародным асяроддзем.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.